Ну вот сегодня я не думаю что-то вам сказать такое новенькое. Хочу продолжить вот эту тему, чтобы показать вам, что христианство, даже употребляя, кажется, те понятия, которые имели место уже в дохристианское время, тем не менее вкладывает в них смысл совершенно иной. В частности, это касается понятия логоса. Ведь у всех людей, незнакомых с проблемой, всегда вызывало удивление, почему Евангелие от Иоанна начинается «эн архи ин о логос» – «в начале был логос». То есть это вызывало удивление у тех людей, которые знакомы уже с древнегреческой философией и которые знают, что понятие логоса известно, по крайней мере, с Гераклита – это шестое столетие до нашей эры. А может быть, и раньше оно было, но, по крайней мере, известно так. И затем в последующую всю эпоху, то есть это шесть столетий до и дальше, это понятие являлось одним из центральных понятий древней греческой философии. То есть это всем было известно. В эпоху, предшествующую непосредственно христианству, у стоиков это понятие имело уже вполне определенный смысл. И вот исходя из всего этого, а затем, да, не только у стоиков, а затем даже у известного еврейского философа, мыслителя Филона, который проживал в Александрии и как раз был современником Иисуса Христа по времени, конечно. Никакого общения между ними не было, и нет никаких сомнений, что Филон даже и не слышал ничего о Христе. Это теперь-то Александрия и Иерусалим рядом, а тогда такие города были очень далеко друг от друга отстояли. Земля-то была тогда огромной, теперь-то она маленькая стала. В одном месте ткнули, и во всех других слышно. А тогда что вы, безграничная вселенная. Вот так что Римская империя даже, которая занимала всего частичку земного шара, называлась Экуменой. Не больше, не меньше, как вселенной целой. Так вот, и Филон. Филон, тоже живший в это время, во времена Христа, оказывается, тоже пишет о логосе. Так вот, в связи с этим атеистические исследователи, и не только атеистические, но и вообще исследователи-историки делали иногда, ну, по крайней мере, им приходила в голову, естественно, мысль о том, не отсюда ли появилось и в христианстве учение о логосе. Иоанн Богослов не отсюда ли взял? И не это ли составляет стержень всего христианского учения? Вот, оказывается, где корни христианства. Наконец нашли. Ох, наконец. Решили труднейшую проблему. Потому что так трудно было. Откуда оно появилось? Сам Энгельс писал, как вы помните уже, сам он писал, христианство, как любое революционное движение. Что такое революционное? Все сразу раз и вспыхнуло, и охватило. Так? Но имело, тем не менее, какие-то предшествующие корни. А здесь христианство? Ну, никаких. Ничего не было слышно. Никаких идей подобного рода, которые находим мы в Новом Завете. И вдруг логос, Евангелие от Иоанна. И при, так сказать, невнимательном отношении, ну, как, между прочим, мы и довольно часто это делаем, тут можно сразу же понять, ну, все ясно. Теперь все ясно. Наконец нашли источник. И вот в связи с этим для нас нужно знать, надо посмотреть, действительно, в каком отношении находится то, о чем пишет Иоанн Богослов, с чего он начинает свое Евангелие, и то понимание логоса, которое имело место в предшествующую эпоху. Одно это и то же или нет? Это имеет принципиальное значение, друзья мои. Принципиально. Еще раз повторяю, Евангелие начинается со слова «вначале был логос». Само греческое слово «логос» очень многозначимо. Очень многозначимо. Если вы возьмете словарь древнегреческого языка под редакцией Дворецкого, то там найдете 34 гнезда значений этого слова. Представляете? Прямо в каждом из этих гнезд еще по нескольку значений. Так что это порядка сотни значений. Слово греческое «лого» стоит, а дальше сотни значений. О чем идет речь? Когда переводили Евангелие на славянский, на русский язык, то переводчики, естественно, воспользовались самым первым значением этого слова. Вот, 100 значений. Переводчики взяли какое? Первое значение. Ну, справедливо считаю, как наиболее, что ли, употребительное. Так, и потому перевели. Вначале было слово. Правда, слово с большой буквы. Так вот, сегодня я просто хочу вам, так, особенно не задерживаясь, но все-таки показать, да, что подразумевалось под логосом в древнегреческой философской мысли, в частности, в стоицизме, как философском учении, в эпоху которого возникло христианство, ибо стоицизм как раз в первом веке был самой такой, ну, ведущей, что ли, философской системой, или одной из них, но наиболее значительной. Вот. И в связи с этим тогда мы можем, так сказать, ну, и понять, что, какая связь существует между тем же стоическим пониманием и христианским. Ну, говорят, что стоицизм как философское, так сказать, направление возникло где-то в третьем столетии до нашей эры. Основателем стоицизма являлся некий Зенон с острова Кипра. Проповедовал в Афинском портике, который как раз и именовался «Живописные стоя», «Стоа Пикили». Это живописные стоя, отсюда стоа, отсюда стоя, стоики. Из наиболее крупных представителей стоицизма, вы это все знаете, я просто вам напоминаю, вы проходили, и у вас был предмет введения философии, просто напоминаю, что были наиболее крупными, пожалуй, Сенека. Сенека был очень известным стоиком первого столетия, и имеется даже подложная переписка Сенеки с апостолом Павлом. Ведь не больше и не меньше. Но на самом деле это чепуха. Никакой переписки не было. Но вы знаете, чем древние отличались от современных художников и писателей? Если современный художник какой-нибудь, ну, незадачливый, напишет такую мазню, что ничего и смотреть невозможно, зато самым крупным планом будет подписано такой-то, сякой-то и немазанный. Написал эту картину. Или то же самое произведение. Спишет. Кого-нибудь. Три четверти списал. Ставит свою фамилию. Он автор. Себя надо показать. О себе заявить. В древности мы встречаемся с удивительным явлением. Там меньше всего думали о себе. Думали о другом. Как бы вот эту идею, которой я горю и захвачен, как бы эту идею сделать не только доступной широкому, будем говорить, кругу людей, но и чтобы люди это приняли, увлеклись. И что делали? Евангелие от Фомы. Фома-близнец, апостол с 12. Да. Или там апокалипсис Петра. Ну, тут вообще в обморок падайте. Первоверховный апостол. И так далее. Так и здесь. Переписка не кого-нибудь, а апостола Павла с Сенекой. И Сенека фигура какая. И Павел тоже. Ну, сами понимаете, что такое. Только обезьян купить. Больше. Не меньше. И вот такие, значит, энтузиасты, которые пытались проповедовать свои учения, подписывали эти свои работенки чужими именами, чужими. Видите, точно наоборот. Все-таки тщеславие было у них поменьше личного, правда? Ну, еще бы. Я с кого-то списал и подписался. это мое, а оказывается, ворованное. Там наоборот делали. Идею, идею надо внести в мир. Хотя бы под чужим именем, но под известным именем. Так вот, что подразумевалось у древних под понятием логоса? Если говорить о Гераклите, кстати, интересный философ, который называли темным философом. Ну, темным почему? Не потому, что мрачный, нет, нет. А он так говорил, что не сразу и поймешь. Ну, например, путь вверх и путь вниз один и тот же. Ну, явно сумасшедший, наверное. Не иначе. В одну и ту же реку нельзя войти дважды. Да сколько угодно каждый день купаюсь. Нет, совсем свихнулся, видно, старик с ума. И чего только у него нет. Темный философ. Так вот, Гераклит, ему принадлежит идея логоса. Причем опять у него таким же образом изображена, да, как и прочие его идеи. Что такое логос? Угадайте, попробуй. Логос. Огонь. Огонь? Хм, какой огонь? Логос? Разум. Разум? Разум и огонь? Что, что общего? И вот у него так темно, но это тот разум, который одухотворяет всю Вселенную. Сам человек несет в себе искру этого разума, причем наибольшую по сравнению со всеми другими творениями. Вот эта вот идея, идея разумности устройства этого мира, этого поразительного мира. Вы же, наверное, помните из истории философии, что Пифагор, не найдя других уже слов, слов восхищения перед этим миром, он же был и философ, и, если хотите, естествоиспытатель, математик, не нашел ничего другого, как сказать. Это же космос! Красота! Это же красота! Какой порядок! Удивительный мир! Платон называл логос первопричиной. Если хотите, если Пифагор, ну, наверное, бы назвал это числом. Числом в каком смысле? Никакая цифирь. Да ничего подобного. Число, то есть все мерою и числом. Красота. Все упорядочено. Логос, конечно, это и есть число в этом смысле. Да. Какой-нибудь Аристотель, он тот же логос назвал перводвижителем. Собственно, разницы с Платоном здесь фактически нет. Первопричина, перводвижитель, то есть источник вот этого всего, вот этого существующего, который дал движение всему. Вращается все, все движется и никуда не падает. Почему не падает? Почему Луна не падает на Землю, а Земля на Солнце? И так без конца все вращается. И все планеты, и все звезды движутся и никуда не падают. И никуда. Движутся и не движутся. Это из какой песни? Так. Вот так. Ну, основные какие характеристики вот этого стоического, будем говорить, ну, даже не стоического, а древнегреческого представления об этом логосе. Что еще можно сказать? Ну, я почему обращаюсь к стоицизму более всего? Я вам объяснил. Во-первых, это современное христианство, самая такая, ну, я бы сказал, основная философская идея, основное философское направление, да, ну, современное главное христианство. Главное в том, что здесь наиболее было разработано понятие логоса. Поэтому здесь мы и смотрим. Итак, какова, я бы сказал, ну, своего рода метафизика стоиков? Вам понятно, что такое метафизика? Это то, что за физикой. А физика – это что-то такое? Это учебник. Какого класса? Пятого. Что за там за учебником этим там? А, литература, да? Метафизика – то, что стоит за этой природой, выходит за пределы, так сказать. Одно дело, мы видим этот мир вечно изменчивый. А что же за всей этой изменчивостью стоит? Что то неизменное, благодаря чему существует это вечно изменяющееся? Что то вот неподвижное, что является основой? Так вот, стоики разработали эту систему, собственно, на основании учения Гераклита, и считали, что основная идея их – это вот какова. Что все наше бытие, будем говорить так, имеет две половинки. Дух, пнеума, и материя. Дух, естественно, первичен. Он является движущей, так сказать, движущим началом. Но реальность – это одна. Вот этот дух они называли в соответствии с терминологией Гераклита огнем, например. Огнем – это пнеума, это огонь, вечно горящий и неубывающий, вечно все осуществляющийся. Огонь и есть первостихия. Ведь греки искали первостихию. Что же первое, из чего все сложно? Помните, я вам говорил об атоме? Да. А это первостихия, уже не первый элемент, каким является атом, а первостихия. Из нее все, все сотворено, сделано. Этот логос, это первая стихия, этот огонь и есть логос. Что такое логос? В данном случае не слово, нет, разум. Вот источник бытия, разум. Вы слышите, какая мысль? Логос, разум. Этот разум, есть дух, есть мир идей, он созидает все вещи, он созидает человека, осуществляется, если хотите, в человеке в наибольшей мере, потому что человек только из всего того, что мы видим, все, что мы знаем, обладает разумом. Он только обладает разумом, слышите? И у животных есть какой-то, у мишка, тоже есть, тоже элементы разума. Если хотите, и в растениях есть, посмотрите они. Тоже там всюду присутствует эта разумность. Но человек обладает особым разумом, несопоставимым с другими существами. Так вот, этот логос, как огонь, он в конечном счете в своем излиянии остывает, если хотите. И вот это застывшее уже, это пневма, и есть материя. Как себе представляли логос таким образом стоики? Они видели, указано, три, так сказать, его стороны, единый логос. Это логос, так сказать, сокровенный, тайный, который мы не увидим, который в центре всей Вселенной находится, вечно горящий. Как они говорили, логос эндиафитос, сокровенный, скрытый. Ну, мы же не видим никакого центрального огня. Он, этот разум, присущ первоогню. Вот этот логос, это есть разум, который то отождествляет с первоогнем, то присущ первоогню. Ну, вы знаете, тут они сами не знают, как точнее сказать. Потому что огонь – это был символ все-таки этой разумности. Что разум – это не что-то статичное. Огонь, посмотрите на костер, как он движется. Огонь, он движется. Почему называли его огнем? Так вот, логос сокровенный. Второе, что видели в логосе, другую его сторону, это логос явленный, в отличие от сокровенного. Логос профорикос. Профорикос, то есть тот, который мы познаем и видим, в разумном устройстве всего окружающего мира. И, наконец, они говорили о третьем понимании, третьей стороне логоса. Логос осеменяющий, логос сперматикос, сперма, семя, сперматикос. Вот. Этот центральный логос изливается, всюду осеменяет, и семена этого логоса-то мы и видим всюду, во всем творении. Ну, это я говорю творение. Во всей Вселенной, как таковой, во всем окружающем мире. Всюду семена разумности. Всюду. Этот профорикос, который мы видим, как космос, так? Почему он таков является? Потому что всюду семена этого логоса. Логос осеменяющий. Они делали отсюда вывод? Вселенная? Это совсем не то, о чем говорит современная наука. Рассматривает Вселенную как какое-то, знаете ли, как нечто мертво движущееся по каким-то законам. Нет, они говорили ничего подобного. Вселенная – это живое существо. Это живое существо, ибо там, где есть разум, там, следовательно, есть жизнь. Даже называли иногда это, так сказать, животным, что ли. Вот. Логос, даже говорили, это своего рода провидение. Логос – это Бог в душе человека даже. Как, видите, какое значение придавали они разуму, который присутствует всюду. Иногда они для того, чтобы избежать обвинений, потому что люди понимали, когда они говорили, что это разум, а какой разум? Это Бог или нет? Это личное существо, к которому можно общаться? Нет. Ведь современная наука, она же тоже ищет. Ищет чего? Законов, то есть разумности. И открывают закон за законом. То есть открывают все большую разумность в этом мире. Но ведь никто же никогда не сказал о том, что эта разумность есть личностность. Вы никогда не слышали это? Что какой-нибудь физик вам сказал? Видите? Да. Этот разум есть личность. Нет-нет. Это просто разумное, то есть упорядоченность. Если хотите, какая целесообразность в устроении всего. И наука без этой идеи не может существовать просто. Она ищет эту разумность. Но разумность не означает личностность. Стоики прекрасно понимали. И их иногда обвиняли в атеизме. Вы говорите о логосе разума, а где же божество? В их системе нет Бога. Точно как в науке, самой по себе. Бога нет, есть разумность. Для спасения, так сказать, себя, даже в прямом смысле слова для спасения, потому что это грозило им очень неприятностям большим, могли лишить огня и воды. Да, а они этот логос иногда именовали Зевсом. Говорили, вот, и мы признаем Зевса, пожалуйста. Мы не отрицаем, мы не кощунствуем над статуями Зевса. Зевс, пожалуйста. Вот так. Что дальше они говорят? Мир обладает любопытной вещью. Он подчинен закону апокатастасис пантон. Слышали такой термин? Апокатастасис пантон. Мир через миллиарды лет, вот сколько миллиардов, не помню, сгорает. Помните идею птицы Феникс? Сгорает и вновь из этого пепла возрождается. В конце концов, мир этот весь сгорает. И вновь точно таким же возрождается. Происходит непрерывное, вечное повторение одного и того же. Слышите? Все повторяется. Все. Все детали, все события, все люди. Все повторяется. Апокатастасис пантон. Это повторение, восстановление опять всего того, что было. Кстати, вы теперь понимаете, Пятый Вселенский Собор осудил этот апокатастасис пантон, как это какое-то бессмысленное, вечное повторение одного и того же. Но не только потому Пятый Вселенский Собор осудил, что это просто повторение, а еще и по другой причине, что получается тогда, что если есть Бог, значит, тогда и Христос опять воплощается, опять жертва происходит, опять люди. Какое безумие! Анафема да будет этому учению. Вот что было осуждено. Вот так, вот такова ситуация. Причем, видите, поскольку логос, этот разум, неизменен, так, и все в конечном счете повторяется, пусть через миллиарды лет, это не важно. Но дело не только в том, что повторяется. Стоики учили о безусловном законе причинно-следственных отношений. Точнее сказать даже. Ну, то, что и наука о чем говорит. Они употребляли понятие «рок». Или говорили, или, если хотите, «судьба». То есть все происходит так, что изменить этого невозможно. Невозможно, как в машине. Когда вы завели, все винтики будут вращаться вот так, и не иначе. Хочет он или не хочет, винтиков там полно. Все не вращаются. И только глупый винтик может подумать, что он может что-то иначе вращаться. Например, наоборот. Чепуха. Стоики говорили, все безусловно расписано. Все абсолютно. Рок неумолим. Никто от него не избежит. Все подчинено ему. Вся жизнь человека подчинена ему. И больше ничему. Это абсолютный закон. Отсюда у них были выводы. Выводы, касающиеся уже этики стоиков. Кто такой мудрец, который прекрасно понимает, чему быть, тому не миновать. Поэтому все, чего бы ни происходило, истинный стоик воспринимает с невозмутимостью полную. Он же знает, что этого не избежать. Только глупцы страдают, когда плохо, или радуются, когда хорошо. Они глупые, не понимают, что это так и должно быть, и все, и никуда не денешься. И вся твоя кажущаяся воля, и весь твой кажущийся, в конце концов, разум, он подчинен высшему разуму. Все подчинено року, и никуда не денешься ты. Видите, стоик – это бесстрастие, это апатия, а пафос, пафос – страсть, чувство. Поэтому стоик, он апатичен в этом смысле, он бесстрастен. Помните, о чем Пушкин писал? «Хвалу и клевету приемля равнодушно и не оспаривай глупца». Вот так. Разум у человека должен быть всегда первичным в его жизни и действии. Разум – это логос. Должен быть всегда первичным. Человек должен жить согласно с этой, с природой. С каким? С какой природой? Разумностью. Живи согласно с природой. Вот, если хотите, то и живи согласно с логосом. Такой в призыв. Тогда ты не будешь страдать. Потому что изменить сам по себе ты не можешь. Когда ты начнешь, кажется, менять, то ты просто мучаешь себя и больше ничего. Просто мучаешь себя. Думаешь что-то изменить. Не изменишь. Поэтому живи согласно с разумом. Вот эта вот идея логоса была очень популярной в Римской империи, как я вам сказал. И она собой увлекла всю образованнейшую и мыслящую часть тогдашнего общества. Откуда же попал в Евангелие от Иоанна? И как это можно понять? Единогласно исследователи этого понятия, кстати, есть интересная книга, ну, довольно сложная, Сергея Николаевича Трубецкого «Учение о логосе». Все единогласно говорят, что поскольку это учение было очень популярным, и понятие логоса было всеобщим, Иоанн Богослов берет, смело берет это понятие и говорит, кто же есть этот высший разум на самом деле? Это что, нечто безликое, мертвый закон? Или это есть Он, Бог, Личность? Вот оказывается, что стоики не могли этого даже представить. Они фактически были в этом плане атеистами. Иоанн Богослов показывает, что подлинный разум, о котором даже они говорят, кажется, на самом деле это Личность, это Бог. И не просто даже Бог, и не просто Бог, а когда мы читаем Евангелие от Иоанна, мы видим, встречаемся с чем-то удивительным. Это не просто Бог, это второе лицо Святой Троицы. Помните, мы с вами, когда говорили о Троице, мы действительно ставили человеческое сознание перед странным явлением, таким, которого не знал мир. Бог, понятно, но вдруг второе лицо единосущного Бога, единого Бога, не три Бога, это было нечто совершенно удивительное. Вот и здесь Иоанн Богослов показал, кто такой Бог, через это понятие логоса. Вот кто такой логос. Учтите, вы, мудрецы, посмотрите. И начинает Евангелие. И, как вы помните, уже в первой главе начинается, сначала был логос, а дальше был послан человек. Начинается Иоанн и Христос. Дальше и Христос прямо называет его, и приходит, и начинается повествование о нем. Вот так. Значит, он, если хотите, в этом смысле явился вот тем апологетом, который дал нам хороший урок, что некоторые понятия, которые очень употребительны в мире философии или науки, стоит расшифровать и показать, да, что по существу кроется за ними или может скрываться за ними, если мы посмотрим несколько глубже. Вот какой разум, еще раз вам говорю, это не просто разум, это Личность. И не просто Личность Бога, а вторая ипостась единого Бога. Учение абсолютно неслыханное. Я обращаю ваше внимание, друзья мои, подумайте только, что разумно все, ничего удивительного нет. Признать разумность устройства мира – да. Вам любой атеист скажет – да, конечно. Если мы не будем признавать разумности устройства этого мира, науку тут же надо выбросить. Она только этим и живет. Верой в то, что мир разумен. Это любой атеист это признает. Здесь же удивительные вдруг, удивительную идею мы встречаем. Откуда? И, кстати, Иоанн оказался одним из тех двух апостолов, которые были арестованы. Помните? Петр и Иоанн, которых призвали туда и приказали им молчать об этом имени Иисуса Христа. Помните? И когда попросили их выйти, сказали, это же не книжные люди. Сейчас мы им всыпем как следует, и уже они больше не будут проповедовать. Помните это? Из Деяний апостолов, помните? И вдруг этот Иоанн, этот не книжный человек, такую идею предлагает, такое понимание логоса. Откуда? Друзья мои, действительно, откуда? Даже если бы сказал, что Логос – Бог, ну еще ладно. Нет, Логос – это Иисус Христос. Он дальше напишет, это Иисус Христос, и начинает о Нем повествовать, о Его жизни, Его исцелениях, Его смерти, страданиях, воскресении. Вот кто, кого Он называет Логосом. Вторая ипостась Святой Троицы. Вот это необразованный человек. И откуда такая идея пришла? Диво дивное. То, что мы встречаем в Евангелии, это действительно удивительное дело. Это совершенно иное, чем то было в древнем мире. Вот в эпоху христианства. Никак мы не можем вывести христианское учение о Логосе, Иисусе Христе, о Боге воплощенном, вывести из стоического учения. Никак. Никак. Ну и, так сказать, маленькое примечание хочу сделать в связи с учением стоиков о бесстрастии. Краткие замечания. Помните, стоик – это кто такой? Кто такой мудрец в стоицизме? Это великолепная изваянная статуя. Ругайте ее, хвалите ее, колите ее. Она выше всего этого ничего не чувствует. Вот то такое, что такое бесстрастие стоика. О чем говорит христианство? Говорят, что вот откуда христианское учение о бесстрастии, из стоицизма. Ай-ай. Христианство разве об этом говорит? Христианство утверждает, то, что для стоиков это вообще ужасно, что высшим принципом жизни христианин, если не имеет этого принципа, он не христианин, а нехрист. Что является этим высшим принципом? Любовь. Любовь. Стоик в ужасе. Стоик должен быть выше всех, а тут любовь. Это что такое? Христианство, когда говорит о бесстрастии, это говорит об искоренении всего того, что мы именуем злом во всех его проявлениях. Искоренение этих злых семян греха. Вот что такое бесстрастие, в отличие от стоического, окаменненного нечувствия. Вот. Второе. Я бы сказал, о судьбе или уроке. Нет в христианстве такого понятия. Не признает христианство никакой судьбы. То есть под судьбой что подразумевается? Чему быть, тому не миновать. Нет. Человек, в твоих руках твоя судьба. От твоей воли, от твоего нравственного поведения, нравственного напряжения, что ли, зависит твоя эта земная участь. Я не говорю даже о небесной. Мы говорим сейчас о земной. Стоики говорили о земной участи человека, чему быть, тому не виноват. Христианство говорит, нет. В огромной степени наша земная участь находится в наших руках. Ну что вы? Но говорят человеку, не пей, не пей. Ты же погибнешь. Все у тебя развалится. Нет, да чего там подумаешь. И начинается, и кончается. Так и во многих других случаях. От нас же зависит. Женатый человек, а нет, видите ли, ему надо направо-налево посматривать, поглядывать. Говорят, что ты делаешь, ты все испортишь себе, все. Нет, от нас зависит. От меня зависит, буду я алчным или буду удерживать себя от этой пагубной страсти. Буду я тщеславным и жаждать славы. Или напротив, я буду бороться с этой змеей ядовитой. И оказывается, вот о чем говорит христианство. Ой, как много значит, как человек относится ко всем тем проявлениям, которые оно, христианство, называет грехом. Нет, нет, совсем не судьба. Человек – это не какая-то, знаете ли, песчинка, которой может дуть куда угодно какой-то ветер. Человек а определяет в огромной степени свою земную участь, не говорю уж о небесной. Так что мы принципиально отрицаем стоическое учение о роке или судьбе. Говорят, что христианство заимствовало из стоицизма идею равенства всех людей. Опять нет. Опять нет. Да, стоики говорили о равенстве всех людей. Цицерон, например, говорил, что мы граждане, правда, он о космополитизме говорил, мы граждане всего мира. Ну, сейчас я скажу об этом. О равенстве всех людей. В каком смысле люди все равны, говорили стоики? Они все имеют эту частицу, вот эту логоса сперматикоса. Они все одинаковы перед лицом рока этой судьбы. Все одинаковы. Никакого различия. Куда судьба кого поставит, так тот и будет жить. Все подчинены ей. Христианство говорит о равенстве всех людей совсем по другой причине. Причем говорит о равенстве каком христианстве? Говорит, что это равенство образа Божия. Каждый человек есть сын Божий или дочь, если хотите, Божия. То есть чадо Божие, каждый человек. Вот, оказывается, в чем равенство. Смотрите, не презирайте одного из этих малых сих, ибо ангелы их видят лицо, всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Слышите равенство? На каком уровне потрясающем? Независимо от социального положения. Вот оно, где равенство какое. А не потому, что мы одинаковые, имеем одинаковые частицу логоса как разума в самом себе, да и то в разной степени. В разной степени. Это частица логоса в разной степени. Есть люди умные, есть люди глупые. Так ведь? Так. Есть талантливые, есть бесталантные. То есть, оказывается, и в людях-то частицы эти логоса разные. И о каком тогда равенстве можно говорить? Платон сделал вывод. Платон, философ Платон, не перепутайте. Он сделал вывод какой? Что наиболее правильное социальное устройство, общество, это какое? Рабовладельческое. Мудрецы должны стоять во главе и управлять государством. Да. Есть институт торговцев, военных, есть рабов. И это нормальное положение вещей. Слышите? Нормальное. Потому что каждый рождается с разным огоньком, с разным семечком логоса. Христианцы говорят, да, социальный может быть неравенство какое угодно, но личность всюду одинаково ценной является. И царие, и нищие – все перед лицом Бога одинаковы. Личность всюду одинакова. И умные, и глупые, и талантливые, и бесталантные не этим они окажут свое величие перед Богом, а совестью. Ну и иногда говорят, что христианство, видите, стоическое учение действительно было космополитическим. Мы граждане всего мира, как я вам сказал, Цицерон утверждал. Христианство говорит другое. Кстати, очень важное. Кстати, очень важное. Христианство, несмотря, кажется, учит о равенстве всех людей, о том, что мы должны любить всех людей. Христианство говорит же. То есть, при чем тут тогда какое-то отечество? Мы действительно граждане всего мира. При чем тут? Кажется, логика, кажется, подталкивает. Вот. И вдруг мы видим тот, кто не заботится о домашних, тот, кто не печется, как он пишет, о своих, тот хуже неверного и отрекся от веры. Человек – ты ограниченное существо. И та любовь, которая тебе заповедана, она прежде всего должна распространяться на ту сферу деятельности, в которой ты ответственен. Ты ответственен в своей семье, прежде всего, в своем коллективе, да, в своем обществе, конечно, в своем государстве, бесспорно. Вы слышите? Прежде всего. Иначе ты хуже неверного и отрекся от веры. Поэтому христианство, несмотря на утверждение того, что всем одинаково пред Богом, утверждает другие вещи. Говорит, что степень нашей заботы, слышите, заботы о людях, она прямо соотносима с той сферой, в которой мы оказываемся ответственными. Более всего ответственны, где мы? В кругу своей семьи и дальше. Поэтому ни о каком космополитизме и речь не может быть. Поэтому видим в истории христианства, всегда проповедуется патриотизм. Доблесть защиты Родины, да, расценивается как высокая доблесть. Христианство награждает очень многих из них, даже причисляет к лику святых. Кого? Воинов. Вы слышите? Вот, оказывается, опять совершенно другое понимание, в отличие от космополитизма стоиков. Вот так. Ну, хочу несколько слов сказать теперь вам о Филоне Александрийском, современнике по жизни Иисуса Христа. Почему Филон привлекал внимание исследователей? Потому что у него очень развито учение о Логосе. Он говорит о Логосе. Да, кстати, Филон – это иудейский философ, искренний иудей, который проповедует моноипостасного Бога. Так, и вот он, этот Филон, более всего пишет о Логосе. Особенно, так сказать, его развивает. Основные положения его следующие. Бог один и моноипостасен. Никаких других ипостасей не может быть в нем. Он моноипостасен, то есть единоипостасен. Это очень важное положение. Логос – это высший посредник, высшая эманация этого единого Бога или высшее творение, первейший ангел. Это его разум. Он много разных, так сказать, употребляет. Ну, первообраз вселенной, даже называют старшим сыном Божиим, старший сын Божий, Логос. А младший? А младший – это мир вот этот. Слышите? Вот он кто такой. Но он – это не Бог. Хотя называют его сыном Божиим, так сказать, показывая, какое величие этого старшего сына Божьего. Но это не Бог. Мир материальный чужд Богу. Материя противоположна духу. Это он усвоил себе из философии Платона и стоиков. Поэтому соприкосновение Бога с материей, оно невозможно по существу. Бог через Логоса только созидает этот мир. Логос в этом смысле своего рода является демиургом. Значит, я хочу показать разницу. Поэтому для Филона Логос – это не Бог, это очень важно. Очень важно. У Филона Логос не Бог. Он или повторяет творение, высшее творение Божие, или его эманации, так сказать, истечения. Ну, это, так сказать, образы своего рода. Но он никак не равночестен Богу. Поэтому Логос не есть божественная личность. Если самого Бога мы назовем божественной личностью, Логос уже им не является как таковым. У него очень двойственные учения у Филона. И он говорит, что по отношению к Богу Логос безличностен, ибо он его сила разумная. По отношению к миру он может восприниматься и как личность. У него нет, ну, нет ясности. Вот. Но очень важно еще сказать вот что. Что поскольку материя – это есть нечто костное, нечто, если хотите, противоположное духу, то немыслимо, в принципе, слышите, воплощение логоса. Даже того логоса, как его понимает Филон. Немыслимо. Это кощунственно даже подумать. Почему? Филон говорит о предсуществовании душ. И воплощаются только те души, которые согрешают там. Но чтобы логос согрешил, это же безумие. Поэтому говорить о воплощении логоса, не только говорить, даже подумать, это кощунственно и бессмысленно. Он писал: «Ведущему и блаженному» – это с большой буквы, то есть «и блаженному» – это логосу, «не подобает касаться нечистой и грязной материи». Тварь при своей нечистой и хрупкой природе не в состоянии выдержать непосредственного соприкосновения со святостью и всемогуществом Творца. Хочу вам сказать, речь идет не о Боге, а творит мир Логос. Вот. Святой и всемогущий – это Логос. Тварь не в состоянии соприкоснуться с ней. Вот. Поэтому для Филона абсолютно немыслимо боговоплощение как таковое. Очень, я вам скажу, хорошо сказал о всем противоположности логоса Филона и христианского логоса французский мыслитель Пресансе. Я вам зачитаю, он просто замечательно сказал. «Я не знаю в истории человеческой мысли более поразительных противоположностей, как существующие между этими двумя учениями. Александрийская философия не хочет искупления». Да, логос не может воплотиться, следовательно. Следовательно. Ни о каком кресте и речь не идет. Ни о каких страданиях и речь не может быть. Безумно и подумать о какой-то смерти. Вот Пресансе пишет: «Александрийская философия не хочет искупления. Евангелие – ничто без этого догмата. Филон проповедует невозможность для божества войти в прямое единение с человеческой тварью, тогда как проповедь о воплощении Бога есть основное учение святого Иоанна. Один видит в слове, с большой буквы, только отвлеченное обобщение божественных идей. Другой, христианство, поклоняется в нем единородному Сыну Божию. Противоположность полная, потому что то, что для святого Иоанна составляет основную истину, было бы ужасным богохульством для Александрийского иудея». Энгельс называет Филона настоящим отцом христианства. Слышите? Вот по этой причине, что тут учит о логосе. Знаете, в чем он прав, Энгельс? В том, что действительно Филон явился отцом самых страшных ересей христианства, в частности, арианства. Здесь он прав, но только не христианство. Христианство отвергло ересь Арии. Учение Арии отвергло как еретическое, как заблуждение. И это нисколько не удивительно. Вот, друзья мои, что связано с учением учением Филона Александрийского. Ну, хорошо.